Александр Бурмистер. Рассказ «Пешком на Новый год». Глава первая. Телеграмма. Пришла телеграмма от родителей. В тексте говорилось: «Вы хотите из Ангурен пешком 25 декабря по берегу Байкала к мысу Рытый? Если не будет льда, встречу на лодке. Отец». Мне было 14, а моим сестрам 12 и 9 лет. Мой отец решил, что его дети уже взрослые и самостоятельно могут жить и учиться, живя рядом с метеостанцией, где работали родители. Рядом, по масштабам Байкала, это всего лишь в 70 километров от метеостанции «Покойники», на которой они и работали. «Покойники», хоть и звучало как-то жутковато, однако, по легенде, именно сюда, по перевалу Солнцепать, спустились казаки-первопроходцы, которые шли против течения реки Лены к ее истоку. Именно здесь, с низины перевальной части, они впервые увидели огромное море пресной воды, сверкающее в свете заходящего солнца. Байкал был безмятежен, и его зеркальная поверхность завораживала. «Как здесь покойно!» — говорили казаки местным тунгусам, глядя на гладь безмятежного, умиротворенного, спокойного Байкала. Значение слова «покойно» местные не понимали, однако слово запомнилось и понравилось местным жителям. «Покойно, покойно!» — повторяли тунгусы и почему-то смеялись. Так и родилась из древнего казацкого слова «современные покойники». Дорог от покойников до поселка Ангурен, где была наша школа, по суше не было, можно было добраться лишь по воде на лодке вдоль берега, либо таким же путем, но по замерзшему льду Байкала. Отец купил в поселке Ангурен маленький деревянный домик из одной комнаты с огромной кирпичной печью. Единственным преимуществом дома было то, что он находился через дорогу от школы, в которой мы должны были учиться. Дом отапливался дровами, которые привозили на машине. Нужно было рубить их и топить печь, иначе в доме промерзали стены и полы. Отец и мать придерживались спартанского метода воспитания, и такие условия для троих их детей нисколько не пугали. Наш деревянный маленький дом всегда был полон друзей. На перемене между уроками толпа школьников врывалась в комнату и успевала выпить весь чайник чая, сместив все съестное. На меня свалилась ответственность за моих сестер Наталью и Галину, с которыми мы начали постигать уроки этой непростой байкальской жизни. Конечно, находясь вдалеке от родителей, мы скучали, и телеграмма отца подняла настроение. Мы можем на Новый год быть дома с мамой и отцом. Однако мы находились в 42 километрах от мыса Рытый, а мои сестры больше 3 километров за день никуда раньше не ходили. Я думал, как мы пройдем с девчонками этот путь зимой по снегу и морозу. «Я хочу на Новый год быть с мамой и папой», глядя мне в глаза, проговорила 9-летняя Наталья. И я тоже, подпрыгивая на месте от радости и держа телеграмму в руке, радовалась Галя. «Ну как же мы пойдем, ведь до Рытого 42 километра. Сейчас зима, морозы 30 градусов каждый день», — проговорил я, «а у вас даже обуви на ногах нет». Внезапная радость сменилась реальностью. Я вдруг всем своим 14-летним умом представил, как мы пойдем по дороге до дальнего Кочерякова, а затем по звериной тропе вдоль обрывов Байкала к мысу Рытый. В себе я не сомневался, поскольку моим таежным учителем был отец. Он научил меня и рыбалке, и охоте так, что мог себе позволить давать такие телеграммы. Галина крепкая, тоже хорошо ходит. Но вот Наталья, она лишь гуляла по лесу. Желание быть на Новый год с родителями пересилило наш страх. «Согласен. Выходим, но надо подготовиться. Выходим утром 24 декабря», — произнес я. «Ура, идем домой!» — закричали сестры и убежали в школу рассказывать подружкам новость. Приготовления к походу начались. Я пошел к председателю развалившегося колхоза 20-го партсъезда.